Надеюсь, все принесли Библию сегодня. Может быть, иногда напоминает нам, когда экран не работает, чтобы мы имели Слово Божие в своих руках. Давайте прочитаем послание к римлянам, 3 главу. Сегодня будем читать часть того текста, который мы в прошлое воскресенье читали. Начнем с 21 стиха и до 24 только. Это только половина отрывка, которую мы в прошлый раз читали, но мы его повторим сегодня. «Но ныне, апостол Павел пишет, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Это праведность Божия, она через веру в Иисуса Христа, она во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Мы начали этот отрывок в прошлое воскресенье. Этот отрывок это новый раздел в этом послании. Первые три главы, если вы помните, здесь апостол Павел, Господь объясняет нам и открывает нам грешность человеков. И это является как бы фундаментом для нашего размышления. А сейчас, начиная с этого 21 стиха, апостол Павел начинает описать, как грешные люди, которые потеряны, которые осуждены Богом, каждый из нас, как мы можем стать праведными, или как человек грешный может стать правильно или праведно стоять перед Богом. И в заключение мы видим, что 9 стих 3 главы и 23 стих, который мы сейчас только прочитали, тут несколько раз апостол Павел повторяет одну и ту же мысль, которую Господь говорит нам, что когда Бог смотрит с небес на человечество, сверху вниз, если можно так сказать, Он видит всех нас одинаково, и все мы под влиянием и под контролем греха. По этой причине здесь написано, апостол Павел говорится, праведность Божия, независимо от закона, который был в Старом Завете, открылась или явилась нам. Когда мы встаем утром, если у вас дома окна закрыты какой-нибудь шторой, вы когда ее открываете, когда в Старом Завете или когда читали скрижали, когда их раскрывали, вот это вот значение этого слова, явиться, явилось, здесь в этом тексте это обозначает, это то, что Бог раскрывает как бы и показывает нам то, что было раньше в Старом Завете сокрыто или может быть не полностью понятно для тех, которые имели. Праведность Божия – это Его, мы подчеркнули в прошлое воскресенье, это Его личная праведность. Та праведность, которую мы, как люди, имеем, это человеческая праведность. И это не является праведность, которой мы можем явиться перед Богом. Если бы мы даже исполнили весь закон, если мы в своей жизни все сделали, что Бог требует, то это была бы наша личная праведность, и ею мы все равно не могли бы предстать перед Господом. А праведность, которая здесь апостол Павел описывает нам, это является личная, святая, безгрешность, праведность Божия, которая является частью Его характера. И это та праведность, которую Бог предлагает нам, чтобы мы ее приняли, как наш текст здесь говорит. Так что мы, если суммировать то, что мы говорили в прошлое воскресенье, во-первых, мы видим, что праведность Божия, она является, или источник этой праведности является сам Бог. Мы не имеем ее, мы не можем ее приобрести сами. Источник, сотворитель праведности является сам Бог. Во-вторых, мы видим, что Слово Господне открывается или в проявлении Его, оно показывает нам, что Бог свою праведность дарует или открывает нам, людям, через своего возлюбленного, единственного Сына Иисуса Христа. Все, что мы получаем, оно должно какими-то путями передаваться нам. И Бог передает ее нам, или дает ее нам, или предлагает нам свою праведность через совершенный труд Иисуса Христа, который Он совершил на кресте. Он окончен. Мы не можем добавить, мы не можем отнять от нее. Оно совершенное. Мы только можем ее принять, праведность Божия, так, как она есть. Третье, то, что мы в прошлое воскресенье подчеркнули, это говорит нам, что праведность Божия вечная. Праведность Божия, она является характер Божий, и так как Бог вечный, праведность Его вечная. Она никогда не имела начала, она никогда не будет иметь конца. Когда мы говорим за первую главу, за первый стих Библии, это начало времени. Это начало того времени, когда Бог сотворил вселенную. Когда мы читаем 22 главу книги Откровения, это будет конец времени. Часы идут, минута за минутой. Время началось, время кончится. Но вечность, она не в пределах времени. Время – это маленький кусочек вечности, который является характер Божий. И праведность Божия, она вечная. И второе, то, что мы подчеркнули, что наше спасение, это является результат праведности, который Бог дает нам. Так что, когда Слово Господне потребляет слово «праведность Его», и когда Слово Божие потребляет слово «спасение», которое Бог дает нам, это синонимы, это слова, которые имеют одно и то же значение – просто спасение наше, оно является результат праведности, в которую Бог одевает нас. Так что мы понимаем и мы вывод делаем из Слова Божия, что спасение наше, которое Бог дает нам, оно является вечное. И мы стоим на этом фундаменте, и это является один из тех неизмененных фактов или истин духовных в Слово Господне, которое с временем и с размышлением людей не меняется. И вся церковь с первых дней истории церкви стояла на этом фундаменте и на этой истине. Четвертое и последнее, то, что 21 стих нам прошлое воскресенье открыл, что Слово Господне говорит нам, что праведность Божия независима от наших услуг или то, что мы постараемся принести Господу в своем резюме, если можно так сказать. Когда мы предстанем перед Богом, мы только будем стоять там с грехами нашими. Но если Господь очистил нас, омыл нас кровью Своей от грехов наших, и если Бог одел нас в Свою праведность, которая независима от наших дел, тогда мы будем оправданно стоять перед Господом. Это является фундаментальные духовные истины, которые Слово Господне открывает нам, когда мы говорим за праведность Божию. И наш текст очень ясно здесь говорит, что весь Старый Завет, весь закон Божий, Пятикнижие Моисея, псалмы, пророки, они свидетельствуют за праведность Божию. Сегодня мы приходим, и начиная с 22 стиха по 24, мы увидим еще несколько истин о праведности Божией. И если можно так сказать, тогда второй наш пункт, если в этом разделе, который мы имеем, мы видим здесь, в 22 стихе, что праведность Божия, хотя по-русски здесь оно переведено слово «правда», здесь на греческом языке слово «праведность», и тут есть разница в значении этого слова. Библия наша была приведена православной церковью, и зависимо от ихнего понятия богословия отличается от нашего немножко. Это слово должно здесь быть первое, в 22 стихе должно быть слово «праведность Божия». Здесь разговор, здесь тема идет о праведности. Посмотрите 24 стих. «Оправдание мы получаем даром, искуплением в Иисусе Христе». Дальше здесь говорится и потребляется это слово «праведность». Так что праведность Божия, о которой здесь идет тема, она приходит эксклюзивно и только через веру. Посмотрите на наш текст, откройте свою Библию, прочитайте и посмотрите своими глазами и запомните эту духовную истину. Мы праведность Божию не получаем своими делами, заслугами или своими силами, а мы ее получаем верой. И она открывается нам, и она явилась нам, потому что Бог ее открыл нам. Праведность Божия, о которой апостол Павел здесь говорит, она является абсолютная, она является совершенная, она является окончена или закончена. Праведность Божия, она не меняется, потому что она вечная. И в контраст, если сравнить с собою, все, что мы имеем, как тот фарисей, который предлагал Господу, все, что он делал, оно было незначительно. Он хотя и хвалился, что он постился, и он десятину жертвовал Господу в храм. Все, что он говорил, это не была спасательная праведность, а это было просто его личные дела, которые 23 стих говорит нам, говорит оно не достигает абсолютного стандарта совершенства или славы Божией. Если такое выражение можно сказать, его молитва дошла до потолка или до крыши этой синагоги или храма, где он молился. Праведность Божия является абсолютная слава Божия. Можем ли мы понять абсолютную славу Божию? Моисей, помните, он хотел увидеть эту славу Божию. Господь ему говорит, ты в теле своем, как человек, ты не можешь увидеть славу мою, потому что ты умрешь. Это такая чистая, безгрешная слава, что в присутствии ее мы умерли бы. Все места в Библии, где мы находим, где являлся Господь людям, и слава и сияние Его, люди всегда падали перед Господом, как бы мертвые написаны. Помните, Даниил, он это ощутил. Исаия, помните, когда он увидел славу Господню? Что он мог сказать? Он только мог сказать, горе мне, я человек, я нечистый, пока Господь его не очистил. Иоанн, когда он в книге Откровения увидел видение Иисуса Христа, говорится, я упал, как мертвый, пока Господь коснулся меня и сказал, не бойся. Видите? И по сравнению с этой славой Божией, о которой 23 стих говорит нам, помните, мы уже говорили, что это описывает нам значение, что такое грех. Если абсолютная слава Божия является стандарт, который Бог требует от нас, то мы своими делами или мы своей жизнью не только не достигли славы Господней, но на греческом языке значение обозначает не насколько близко мы достигли этого стандарта, а насколько далеко мы отлучились от стандарта Божьего. Бог не измеряет нас, насколько мы близко к Нему подходим. Некоторые из нас, может быть, немножко более моральные или добрые, чем другие. Но когда Господь смотрит на нас, Он не различает, здесь написано, нет различия у Бога. Бог не лицеприятен. Он смотрит на всех нас одинаково, и Он не видит нас, что, о, вот этот брат или эта сестра немножко ближе подошла к моему стандарту, а наоборот, Он смотрит на нас и говорит, мы все отступили от Его. Люди хотят себя представить перед Богом, как будто бы они достигли что-то, а наоборот, Господь показывает нам, насколько мы отступили от Него. И спасательная праведность Божия, она не может, мы не можем ее получить, даже если мы исполняем все, что в Слове Господнем написано, потому что оно является, здесь написано, 24 стих, оно является даром. Дар от Бога. Дар – это то, что мы получаем без денег, это то, что мы получаем бесплатно. 11 глава послания к евреям, помните, там целый перечень идет тех, к которые Слово Господне написано, говорится, что они получили от Бога, как там, какое слово употребляется? Они получили свидетельство. Свидетельство – это то, что кто-то скажет о вас. Это не то, что вы скажете о себе. Там о всех говорится в этой главе, что они получили свидетельство от Господа. Некоторых, как Енох, написано по имени. Других там просто в этой главе написано многие в общем таком смысле. И эта глава охватывает всех святых, всех веков, которые жили своей верою и получили оправдание от Божия, от Бога. Так что мы суммируем эту главу, 11 послание евреям, тем, что они были праведны, потому что они имели эту веру. 22 стих – это праведность Божия получается через веру. Господь часто, когда Он особенно дискуссировался с фарисеями, Он обращал внимание на факт, что ихняя вера была лицемерная. Даже в молитве своей, когда ученики пришли и сказали: «Господи, научи нас молиться». И Господь в первую очередь говорил, или говорит им, говорит: «Не молитесь и не будьте как фарисеи». Не так молитесь, как они, а молитесь вот таким образом. Господь часто им говорил, что ихняя вера лицемерная, не настоящая, не живая, не трансформирующая ихнюю жизнь. Господь все время показывал и обращал, как сказать, фокус ставил на то, что если мы имеем живую веру, если мы действительно дети Божии, то наша жизнь будет соответствовать Писанию, то, что написано. И можно сказать, что Господь всегда контраст делал между лицемерной верой и живой или настоящей, или спасательной верой. Есть вера, которая не спасательная. Есть вера, и вы можете иметь эту веру, и это не приведет вас к Господу. А есть вера здесь, которая достигает праведность Божию, или праведность Божия, которая достигается верой, которая является спасательная вера. В 5 главе Евангелия от Марка, там, помните, Господь изгнал целый легион бесов из человека. Легион – это было это большое количество, которое нельзя было даже пересчитать. Легион римской армии – это был 1000 человек. Так что, возможно, мы не знаем, сколько бесов жило в этом человеке. И когда Господь их изгнал, помните, они, говоря с Иисусом Христом, они сказали, и они признали, или они имели веру и знание имели, что и сказали, что ты являешься сын кого? Бога какого? Всевышнего. Видите, в разуме бесов у них разные боги есть, разного уровня, но есть высший Бог. Помните Навуходоносор, когда он пришел в себя после семилетнего, как сказать, когда он умственно заболел, когда Господь поразил его разум, когда он раскаялся, когда он пришел к Господу и преклонился перед Ним, он написал, и там он потребляет то же самое выражение «Бог Даниила», который является Всевышний Бог. На английском языке переводится всегда слово «Бог», или и первая буква всегда, она или оглавленная, или оно имеет значение. Есть маленькие боги, есть то, что люди думают боги, а есть тот, который действительно живой, единственный Бог. В 16 главе Деяний апостолов, помните, бесноватая служанка, она ходила за апостолом Павлом, и все время она говорила: «Ты являешься слуга Бога Всевышнего, выше всех». Какая разница между верой которые эти бесы имели, и вера, которая является спасательной верой. То веру или то познание о Иисусе Христе, которое бесы имели, оно различается в том, что спасательная вера, она повинуется и она послушная Слову Господнему. Те бесы, они не подчиняли или не повиновали свою жизнь Иисусу Христу. Они отступили и последовали за сатаною, потому они были погибшие. Значит, разница в спасательной верой является, ну, признак этого является наша жизнь или послушание наше Господу. И оно в течение всей нашей жизни, от момента нашего спасения до момента нашей смерти, оно будет явно в нашей жизни как свидетельство, что мы дети Божьи, что мы возрожденные, что мы родились свыше, что мы спасены, что мы дети Божьи. Все эти слова, они говорят о нашем спасении. Иисус Христос в 8 главе Евангелия от Иоанна говорит, какой признак действительных истинных учеников. Там Господь говорит, если вы будете пребывать в Слове Моем. Это слово «пребывать» обозначается «войти» или когда мы празднуем крещение имеем, когда человек входит в воду и когда он погружается в воду. Вот это вот значение вот этого слова, когда Господь сказал, если вы будете погружаться или пребывать в Слове Моем, полностью погрузиться в Него – облекитесь в Слово Господне, оденьте все оружие Божие, апостол Павел пишет в 6 главе послания Ефесянам. Первое послание Тимофея, 4 глава, 16 стих, апостол Павел пишет Тимофею, говорит, вникай в себя и в учение, или в Слово. О чем это говорится? Погружай себя. 12 глава послания Римлянам, когда-нибудь мы дойдем до нее, там написано, что наш разум и ум наш, он может быть трансформирован, когда Слово Господне наполняет его. Третья глава послания Колоссянам, 16 стих, написано, чтобы наш разум, наша жизнь была наполнена Словом Господним. Погружайтесь в него. Иакова, 2 глава, 17 стих, там написано, что вера без дел мертва. Но обратили ли вы внимание на последние несколько слов в этом послании? Мы первую часть этого стиха читаем. Давайте прочитаем в полностью этот стих. 2 глава, 17 стих. Так и вера. Если она не имеет дел, то она мертва сама по себе. Она стоит сама, она стоит окруженная смертью. Она не присоединилась к живой вере, она мертвая. Тут различие есть. Оно на греческом языке как-то более ясно, оно открывается и по-английски. Но вот это вот, оно говорит нам за действительную живую веру. И шестая глава послания Римлянам, еще один стих, последний, 17 стих. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вот это слово «предали себя» – предание или обещание, или погружение. Мы погрузились и в Слово Господне, мы предались быть послушным Ему. И вот это послушание, повиновение Слову Господню является признак спасательной веры, которую все люди будут иметь. Это то же самое, что послание Галатам апостол Павел пишет, что Дух Господень или Святой Дух, Он в нашей жизни производит или демонстрируется плодами своими. Любовь, там так далее написано, все плоды Духа Святого, которые мы когда-то проходили детально. Так что вот это предание или преданность Слову Господню, это является преданность не грешить. Обратите внимание, что если человек предан Слову Господню, и он послушный Слову Господню, и если он подчиняет свою жизнь Слову Господню, тогда он не грешит. Это является признак, это является результат нашего спасения. Помните Иосиф, будучи еще молодым юношей, когда его братья продали его в плен, и когда он попал, даже в тюрьму попал там, после дома Потифара. Помните, жена Потифара хотела его обольстить, чтобы он с ней согрешил. Он сказал потом: неужели я мог бы согрешить перед Господом или перед Богом? Даниил и его друзья, помните, когда их взяли в плен в Вавилон, когда им предложили все, что там было, они в сердце своем решили или предали, они обещание сделали Господу слушать Слово Господне. Они преданы были Ему. Они заранее сделали решение, что когда в их жизни они встретятся с искушением или с испытанием, они сделали заранее решение, что они будут послушны Слову Господнему. И этот стих, 6 главе, 17 стих послания к Римлянам, говорится, что они предали сердце свое этому. Оно от сердца происходит. Центр эмоций наш. Они всем сердцем были преданы этому. Помните первое послание Коринфянам, 2 глава. Там написано, что кто не имеет Духа Святого, тот не может разуметь или понять духовные истины, которые в Слове Господнем написаны. Так что преданность послушанию Слова Господне, оно не только эмоциональное от сердца нашего, из глубины нашего сердца, но оно и рассудительное нашим умом. Мы должны думать об этом. Первый псалом. Блаженный человек, который размышляет. О чем он размышляет? Он размышляет о том, как не впасть в искушение. Молитва Господня: и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, который искушает нас. Размышление эмоциональное от сердца, от разума. Видите, мы полностью должны и сердцем, и умом нашим быть преданы этому. Так что суммировать, мы видим, что праведность Божия, она явилась или открывается нам, и она принимается верой, и она демонстрируется нашим послушанием Слову Господнему. И кто был наш пример в этом? Наш первосвященник Иисус Христос, наш Спаситель, наш Мессия, который написано, что Он послушании Своем и повиновении Отцу Своему Небесному, оставил славу Свою Небесную, сошел на землю, взял на Себя образ человеческий, Он унизил Себя, Он послушал Отца Своего, и Он не только взял на Себя тело человеческое, но Он взял самый низкий уровень человеческий, Он стал рабом, и Он отдал Себя на самую страшную, унизительную смерть, которая могла бы быть. Это было все признак Его подчинения и послушания Слову Господню, и этим Он дает нам пример, как мы должны жить. Так что третье, здесь то, что мы видим в нашем тексте сегодня, мы видим, что праведность Божия, посмотрите, здесь 22 стих говорится, оно через веру в Иисуса Христа, и интересно, здесь по-русски написано, оно во всех и на всех. Но если мы задумаемся, и эти четыре стиха, которые мы прочитали, если мы понимаем, что праведность Божия – это не является то, что мы имеем. Значит, здесь с греческого языка надо перевести, что эта праведность Божия, она не в нас. Хотя здесь русская Библия написана так. Но правильно, если понять контекст этого стиха, написано, что праведность Божия, она для всех. Она не во всех, но она для всех. Очень важное здесь богословское понятие, мы должны понять это правильно, перевести с греческого языка, потому что говорится, оно для всех и оно на всех от Бога. Почему это важно? Потому что католическое богословие и православное богословие, оно говорит о спасении, который результат нашей личной праведности, наших дел. И опять-таки склон или точка зрения этой перевода нашей русской Библии, она православная. Так что поймите, пожалуйста, здесь, что здесь мы видим то, что результат богословия, которое разработалось особенно после реформации, мы понимаем, что праведность Божия дается нам. И обратите внимание, здесь написано, что она на всех. Это та идея, которая говорит нам, что Бог одел нас или возложил на нас одежду свою или своей праведности. И Он предлагает ее всем. Тогда мы тогда уже одеты в нее, и тогда мы можем предстать перед Господом в этой праведности, которую Господь открыл нам. В Откровении несколько раз эта мысль повторяется, что там все те, которые стоят в присутствии Божьем, они стоят в чистых белых одеждах, которые является написано, что она является праведность святых, которая получается через веру в Иисуса Христа. И здесь Господь ее предлагает для всех, дает ее всем, которые верят. Всем верующим или всем правда Божия открывается через веру, 22 стих. Когда Бог смотрит на грешность человечества, Он видит всех нас потерянных под грехом, под влиянием греха, и видит всех нас нуждающихся в Его праведности. Мы все потерянные, 23 стих, никто из нас не может приобрести славу Господню. Итак, ради этого Бог дарует нам праведность свою. Обратите внимание здесь, что мы имеем личное обещание Бога Отца. Во-вторых, мы видим здесь личное обещание, вернемся к первой мысли. Личное обещание Бога Отца, которое написано здесь, это праведность Божия. Здесь говорится за Бога Отца. И когда мы говорим за Троицу, мы видим в этих стихах всю Троицу, потому что тут праведность Божия. Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Дабы всякий верующий в Его не погиб». Верующий в кого? В Сына. Опять Троица. Отец предлагает нам верить в Сына и дает нам для всех и одевает нас праведность всех. Но здесь мы видим и личное, персональное обещание Иисуса Христа, которое является вторая часть Божества. Господь, помните, говорит, «Всякий, приходящий ко Мне, Я не изгоню вон». Значит, Бог ее предлагает. Иисус Христос говорит, если вы придете ко Мне, Я вас не отвергну. И третье мы видим, третье обещание – это Бог, Дух Святой обещает нам личное свое обещание. Откровение, когда кончается 22 глава, 17 стих. «Жаждущий да придет, да берет». Бесплатно, да? Говорит кто? Говорит Дух и невеста. Так что мы видим личное обещание, которое Бог Отец дает нам, мы видим обещание, которое Иисус Христос, Сын Божий, дает нам, и мы видим призыв, который Дух Святой дает нам. Так что Бог в Троице Своей дает нам это обещание, что праведность Божия, она для всех, которые верою принимают ее. Апостол Павел свидетельствует об этом в первом послании Тимофея. Он говорит, Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я являюсь первый. Кто родился первый, Адам или Павел? Как нам понять это слово «первый»? Это обозначает самый большой, самый страшный и грешный. Мы посмотрим на апостола Павла, и казалось, что по сравнению с ним нам далеко до его уровня стандарта, правда? Но если апостол Павел себя считал самым великим грешником, который Господь спас, то это должно дать нам толчок и ободрение, что мы тоже можем получить это обещание, которое Бог Отец предлагает нам, которое Иисус Христос, Бог, Сын, вторая личность Троицы, также говорит: «Я не отвергну вас», и который Бог, Дух Святой, говорит: «Берите даром, принимайте, пейте ее». Что апостол Павел хочет этим сказать? Он хочет сказать, что нет человека, который настолько добрый или хороший, которого Бог не может спасти, если он будет веровать полностью на то, что Бог предлагает ему, а не на себя. И в то же самое время нет человека, который настолько погибший, настолько упал в грех, которого Бог также не мог спасти. Бог может спасти того, который самый близок к нему. Может, у ворот небес, если так можно сказать, или у дверей Царства Господня, или человек, который у ворот самого озера Огненного. Господь имеет силу спасти всякого, который придет к Нему. Четвертое, то, что мы, чтобы мы обратили внимание сегодня, 23 стих, говорит нам, 24 стих, что это оправдание или праведность Божия, которую Он предлагает нам, она бесплатная, она даром дается нам. И это слово, оно интересно переводится, помните, написано за Иисуса Христа, Иисус Христос сказал, что они меня ненавидят без причины. Они его распяли без причины, без фундамента, без основания. Все, что мы делаем в нашей жизни, должно иметь какое-то основание. Мы вчера были на бракосочетании. Это был результат того, что Вова и Люба, они возлюбили друг друга, полюбили друг друга. Есть основание для этого брака. Мы сегодня пришли сюда. Почему? Наше основание, наше спасение, то, что Господь сделал для нас. Это фундамент, это причина, почему мы сюда пришли. Это слово мы получили оправдание от Бога даром. Это говорит нам, что Бог нам предлагает свою праведность без причины, независимо от нас, а просто потому, что Он пожелал это сделать. Это очень важно, чтобы мы поняли. Бог не спасает нас, потому что мы пожелали Его принять, а Бог спасает нас просто потому, что Он захотел спасти нас даром, без причины, или как по-английски говорится, for no reason. Иногда наши дети или внуки что-нибудь сделают, правда? Провинятся в чем-нибудь. И мы их спрашиваем: почему ты это сделал? И они вот так плечами помахают и скажут: no reason. Без причины. В первой главе, помните, мы говорили, потому что они не думали, они не размышляли. Бог отдал их превратному своему уму. Бог, Он дает нам свое оправдание. Не потому, что мы его пожелали, а потому, что просто он без причины, без фундамента, он просто пожелал. И ради этой причины он ее нам предлагает даром. Другими словами, это благодать его, которую мы не заслужили. Мы ее заработать не можем, мы ее купить не можем. Она нам недоступна, мы лишены ее. 23 стих, подумайте, мы лишены славы Божией. Лишить кого-то – это обозначает вычеркнуть его из своего завещания. Вы все имеете завещание, то, что вы хотите передать наследникам вашим. И вы можете взять ваше завещание, что вы когда-то хотели и написали, и взять и зачеркнуть там. Мы лишены славы Божией. но Бог ее предлагает нам. Мы получили оправдание даром. Это слово оправдание, оправдать, это законное слово. Это слово, которое потребляется на суде. Это юридическое слово, которое судья может потреблять. Мы оправданы без причины. Другими словами, почему мы должны быть оправданы? Потому что мы виновны. Мы стоим перед Богом виновны, мы виноваты перед Богом. Но Бог не делает различия, насколько мы хорошие, насколько мы грешные. Мы все лишены Его славы. Оправдание, независимое от нас, это является декларация самим Богом. И в этой декларации или в этом объявлении Бог, как судья, смотря на нас, недостойных и виновных, говорит по имени, называет нас, что вы теперь оправданы и вы теперь невиновны. Но кто-то должен уплатить цену. И ради этого Бог берет нашу вину. И цену, которую мы не можем уплатить, драгоценную кровью Иисуса Христа, и этой кровью очищает нас, и оправдывает нас, и омывает нас кровью Иисуса Христа. Одевает нас в совершенную праведность Иисуса Христа. Так что это слово, что мы получили оправдание, это мы получили не потому, что мы достойны Его, а потому, что Бог это сделал для нас. Второе послание Коринфянам, не знающего, 5 глава, 21 стих. Не знающего греха, Он, Бог, Отец, сделал грехом за нас, чтобы мы получили оправдание или праведность Иисуса Христа. Послание к Коринфянам апостол Павел описывает, и говорится, неправедный Царство Божие не наследует. Там целый перечень грехов есть, страшных грехов. И дальше апостол Павел пишет, говорит, вы были, некоторые из вас, таковые, но теперь вы омыты, вы очищены, вы освящены, вы оправданы. Это то слово, это то объявление, что Бог, независимо от нашей достойности, говорит, я вас оправдываю, а ваш грех, 53 глава пророка Исаия, он возложил на своего сына, на Иисуса Христа. Он понес наши беззакония за нас. И вот это вот слово «дар» – это говорит о том, что мы получаем бесплатно, без причины от самого Господа. И пятое, последнее, мы здесь видим, что мы получили это оправдание даром по благодати Его, благодати Божией. Это говорит нам за независимый бесплатный дар, который Он нам дает. И это искупление, которое мы получаем. Это искупление, когда Бог выкупил нас из рынка рабства, в котором мы жили, в рабстве, грехе. Мы получаем его эксклюзивно, здесь написано, во Христе Иисусе. Нет другого имени, которым мы можем спастись, Деяния апостола пишет нам. Это жизнь, это благодать, которую мы получили, она в крови Иисуса Христа. В Старом Завете, когда жертву приносили, жизнь жертвы, она изливалась кровью. И написано там, что жизнь, она в крови. Когда Иисус пролил кровь свою, Он отдал нам свою кровь или свою жизнь, которая очищает нас. И это Он сделал в повиновении, в послушании Своему Отцу Небесному. Что мы можем сделать? Какой вывод с этого всего? Посмотрите, мы прочитаем последний стих. Апостол Павел пишет в послании Филиппийцам, 3 глава, 8 и 10 стих. Он говорит, ради Иисуса Христа я все почитал считаю то, что было для меня преимущество, да и все почитаю считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказываюсь и не почитаю за, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не своею праведностью, которая от закона или от дел, но с той праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Нет другого имени, дано человеческому, которое мы можем спастись, имя Иисуса Христа. Мы станем, помолимся. Отец наш Небесный, говорим Тебя за Слово Твое, через которое Ты открываешь нам праведность Твою, который Иисус Христос жертвой Своей дарует нам, и Дух Святой очищает нас и возрождает нас к новой жизни. Благослови Твое Слово сердцам нашим сегодня, чтобы мы, размышляя о Нем, могли действительно полностью понимать Его. Этот весь день мы предаем руки Твои, и дальнейшее наше богослужение предаем руки Твои. Просим Тебя, чтобы Ты нам еще говорил через Слово Твое и приняли наши песнопения, дары, которые мы будем приносить Тебе, как утреннюю жертву, которую мы сегодня принесем Тебе. Это мы просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.